Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение первой главы книги Руфь. И вот в связи с этим мне вспомнилась история, которую мне рассказывал мой отец, о маленьком пароме, который когда-то очень давно ходил по Миссисипи. У этого парома был крошечный старый котел и огромный свисток. Когда паром шел вверх по реке и давал гудок, то его немедленно начинало сносить вниз по течению, так как ему просто не хватало пара, чтобы бороться с течением, да еще и свистеть при этом. Сегодня многие так живут. У них огромный свисток и крошечный котел. Они не пришли к спасительному познанию Христа. Они проливают много слез над своими грехами, то есть свистят в свисток и делают это очень эмоционально. Их свидетельства полны чувств и эмоций, но их жизнь не соответствует этим свидетельствам. Я знаю нескольких человек, свидетельства которых заставляют других людей плакать. Они говорят со слезами на глазах, но я им не верю. Они не родились заново, они лишь выставляют на показ свои эмоции. И эти люди очень похожи на Орфу, которая не решилась изменить свою жизнь и вместе с Руфью присоединиться к народу Божию. За время моего церковного служения я стал верить слезам гораздо меньше, чем раньше. Я обнаружил, что люди, проливающие много слез, не принимают решений. Иногда человек, не пролив ни единой слезы, может принять решение жить во имя Христа. И это решение оказывается искренним. Много лет назад, когда я был пастором в Пасадене, во время пасхального богослужения две семейные пары решили принять Христа. Одна пара устроила настоящую истерику. Они так выли и рыдали, что из их слов ничего нельзя было понять, но они произвели огромное впечатление на служителей, поверивших, что эта пара действительно спаслась. Однако все оказалось совсем не так. Позже мне пришлось два раза освобождать их от влияния распространенных у нас культов. А пастор, который сменил меня в этой церкви, рассказывал, что и ему пришлось делать то же самое. Другая пара не пролила ни единой слезы. Один из служителей даже отозвал меня в сторону и спросил: «А вы уверены, что они действительно спаслись?» Однако прошло уже 25 лет. Я регулярно встречаю их в церкви, и они по-прежнему живут с Господом. Наимень, или Ясное Солнышко, хорошо знала Руфь, поэтому мы читаем в 18 стихе. Наимень, видя, что она твердо решила сойти с нею, перестала уговаривать ее. Наимень знала, что если уж Руфь принят решение, то она обязательно выполнит его без всяких уговоров. Читаем далее 19 стих. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: „Это Наимень“». Итак, блудная семья возвращается домой, хотя это уже и не семья вовсе, а всего лишь вдова Ясное Солнышко, которая теперь совсем не похожа на Ясное Солнышко. И с нею чужестранка по имени Руфь. Горожане спрашивают: «Неужели это Наимень? Наше Ясное Солнышко, как она изменилась?» А теперь я прочитаю 20 и начало 21 стиха. «Она сказала им: „Не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть, я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Я не очень силен в арифметике, но хорошо знаю, что между достатком и нищетой очень большое расстояние. Нет ничего более далеко отстоящего друг от друга, чем достаток и нищета. Друзья мои, вы – дети Божьи. Вы благословлены всеми духовными благословениями на небесах. И вы получили все необходимое во Христе. Но когда вы уходите от Него и теряете общение с Ним, то вас ожидает поражение. Вы обретете наказание на чужбине, и тогда вам придется возвратиться домой с пустыми руками. Но когда вы, как блудный сын, вернетесь домой, то вы увидите, что Отец ждет вас, и Он готов принять вас с распростертыми объятиями, и Он благословит вас так, как никогда до этого не благословлял. Он будет добр к вам. Это произошло с блудным сыном. Ему вынесли одежду, для него закололи откормленного теленка, для него блудного сына, который вернулся домой. Наимень хочет, чтобы ее теперь называли Мара, то есть Горькая. И она говорит во второй части 21 стиха. «Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Можно ожидать, что израильтяне действительно станут называть ее Мара, что значит «горькая». Но это не так. Дух Божий оставил ей ее старое имя. В Библии написано «И возвратилась Наимень, а не Мара». Тем самым Дух Божий свидетельствует, что она снова станет ясным солнышком. Читаем 22 стих. «И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее, Рухь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Очень подходящее время для возвращения в Вифлеем, дом хлеба. А сейчас давайте перейдем к изучению второй главы книги Руфь. Первая глава заканчивается тем, что Наимень с невесткой вернулись из земли Моав. А в этой главе мы вместе с ними попадаем на поля Вооза, располагавшиеся неподалеку от Вифлеема. Итак, читаем первый стих. «У Наимени был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Вооз». Мы знакомимся с Воозом, который станет героем всей главы. Он станет прообразом кровного искупителя, однако произойдет это несколько позже. Обратите внимание, Вооза сразу же называют родственником Наимени по ее мужу. У Наимени был родственник. Не могу не сказать здесь, что Вооз – это прообраз Господа Иисуса Христа. Про христиан можно сказать, что у них тоже есть родственник. Такой же, как они. Однако святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Так написано в 26 стихе 7 главы послания к евреям. Только Христос может спасти нас истинным и полным спасением. Имя Вооз означает «сила». Он был сильным и богатым человеком. Его имя можно также перевести как «могучий и воинственный муж», или же «властный муж закона». Все эти три утверждения верно характеризуют Вооза. Он богат, силен и справедлив. И родом он из племени Елемелехова. Прочтем второй стих. «И сказала Руфь Моавитянка Наимени, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя». Здесь мы сталкиваемся с одним из трех очень необычных иудейских законов. Собственно говоря, они необычны для нас, потому что в нашей правовой системе нет ничего подобного. Система Моисея предоставляла бедным людям возможность подбирать колосья на полях богатых. Так Бог заботился о бедных и неимущих. И сам факт, что Руфь идет подбирать колосья, говорит о том, что она и Наимень были очень бедны. Давайте повнимательнее рассмотрим этот необычный закон. О нем говорится в разных местах Писания. Например, в 9 и 10 стихах 19 главы книги Левит. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Как видите, Бог повелел своему народу заботиться о бедных таким вот, на первый взгляд, необычным способом. Он не дал нищим пособия по безработице, не стал выдумывать какую-нибудь программу по борьбе с бедностью, в ходе которой неимущим просто раздают деньги. Бог поступил очень разумно. Бедные должны были собирать колосья, и повеление его было законом для земледельцев. Далее в 22 стихе 23 главы книги Левит говорится: «Когда вы будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш». И еще в 19 стихе 24 главы книги Второзакония сказано: «Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове». Так Бог заботился о бедных в те времена. Он не раздавал им пособия, не ставил их в очередь за бесплатным хлебом, не занимался благотворительностью. Он давал им работу. Чтобы хоть что-то получить, бедные должны были работать. Они должны были выйти в поле и своими собственными руками набрать себе колосьев. Сегодня у нас так не поступают. Вручную никто более не собирает пшеницу, поскольку это крайне неэффективно. Итак, жнецы оставляли до третьей части всего урожая в поле, а возвращаться им Бог не позволял. Наоборот, Он повелел, что после того, как вы один раз прошли по полю, пусть бедные собирают колосья на вашем поле. Это очень хороший метод. Но он, конечно, не подходит к современному уровню развития нашей экономики. Тем не менее, он был очень эффективен во времена Руфи, когда треть всего урожая оставалась лежать на полях. Мне рассказывали, что в Канзасе сейчас производят специальный комбайн, который косит, молотит и одновременно упаковывает зерно в мешки, так что не пропадает ни одного зернышка. А в те времена, когда о бедных никто не думал, о них заботился Бог. И Слово Божье было их единственной надеждой. Сегодня многие из нас пользуются теми благами, которые произвели своим тяжким трудом наши предки. Наш народ получил великие благословения. Но ведь многие помнят, как бедны мы были. Я сам был очень беден и хорошо это помню. Мы многим обязаны Слову Божию, потому что только оно заботится о бедных. Только оно дает возможность бедным выжить в этом мире. Уверяю вас, помогают выжить вовсе не политики, которым нужны только голоса на выборах и которым нет никакого дела до благосостояния бедных. Бог заботится о бедных, и мы только что видели, как Он это делает. И вот Руфь решает действовать в полном соответствии с этим законом. Она подпадает под него по двум категориям. Она и пришелец, и бедная. И она просит Наиминь отпустить ее на поле, и Наиминь отпускает ее. Читаем третий стих. «Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова». Руфь не имела представления, на чье поле ей идти. Как она могла узнать путь на поле Воза? А ведь было очень важно, чтобы она пришла именно туда. Если она попадет на другое поле, то можно смело говорить волхвам, что им незачем идти в Вифлеем, так как Христос там не родится. и пастухам можно сказать, чтобы они оставались на холмах со своими стадами по той же самой причине. Так как же ей найти это поле? Когда я был в Вифлееме, я решил прогуляться. Быть может, путь, который выбрал я, отличался от пути Руфи, но не намного. Когда я бродил там, я думал о ней, и мне кажется, я определил, где находится поле Вооза. У подножия холма, на котором расположен Вифлеем. В те времена все города Палестины строились на холмах, и Вифлеем не был исключением. Таким образом, поле Вооза находилось у подножия холма в плодородной долине. Когда Руфь вышла из Вифлеема, она не имела ни малейшего представления о том, куда ей идти. Писание говорит, и случилось, что та часть поля принадлежала Воозу. Как видим, все это случайность. Но давайте снова зададим тот же вопрос. Как Руфь нашла поле Вооза, если именно туда она и должна была прийти? Неужели Бог поставил где-то светофор или указатель? Нет, ничего подобного Бог не делал. Тогда, быть может, с Руфью заговорил голос с небес? Нет, и этого не было. Значит, ей было видение, скажут некоторые. Но и видения не было. Так как же она попала на нужное поле? Давайте спросим ее. Я бы сказал ей, «Руфь, я уверен, что кто-то очень точно привел тебя на поле Вооза». А она бы ответила, «Нет, никто меня не вел». Вы лучше прочтите книгу Руфь еще раз. Там сказано, что это случилось. Просто так случилось, что я туда пришла. С человеческой точки зрения все, что произошло, это случайность. А с точки зрения Бога это нечто иное. Бог приведет ее на то самое. Единственное поле, но приведет он ее не тем способом, о котором сегодня так много говорят. Некоторые полагают, будто воля Бога подобна срочной телеграмме или заказному письму, пришедшему с небес. Друзья мои, Бог никого сегодня так не ведет. И думаю, Он никогда никого так не вел. Да, некоторых персонажей Ветхого Завета Он вел очень явно. Однако Руфь к их числу не относится. Мне кажется, что решение, которое приняла Руфь, было важнее многих других решений в Библии. Во втором стихе первой главы книги пророка Ионы мы читаем слова, которые Бог говорит Ионе. «Встань, иди в Ниневию». Бог точно так же приказывал пророчествовать Иеремии и Иезекиилю. Но вот что я вам скажу. Божьи приказания этим людям и наполовину не так важны, как приход Руфи на поле Вооза, потому что от него зависело рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Здесь Бог берет на себя руководство, но делает это не так явно, как нам иногда хотелось бы. В этом и состоит чудесная природа Его воли. Ему не надо давать нам подробную карту местности, хотя иногда все же хочется, чтобы у нас была такая карта. И мне не раз доводилось слышать от некоторых людей, что будь у них такая карта, вот они бы точно поступили по воле Божьей. Вот что они говорят. «На то, что я сделал, была Божья воля, и я точно знаю, что это была именно Божья воля». И мне остается только посожалеть, что я не могу с такой же уверенностью видеть в своих действиях Божью волю. Много лет назад, когда я был пастором в Клебурне, штат Техас, мне поступили предложения от двух церквей сразу. Одна из церквей находилась в Восточном Техасе, а вторая в Западной Калифорнии. Я не знал, какое из этих приглашений принять. Я стал на колени и просил Бога указать мне путь. А Бог не услышал меня и не указал пути. Он также не послал мне никакого видения. Но вскоре я услышал от доктора Гарри Айронсайда, что 80% всех решений в своей жизни он принимал, даже не догадываясь, что они выражают волю Бога. И, услышав от него эти слова, я пошел домой и сказал жене, что обстановка прояснилась, и что, на мой взгляд, мы должны ехать в Калифорнию. Я не был полностью уверен, однако чувствовал, что именно там я должен был работать. Если вы считаете, что Бог будет сообщать вам свою волю, устанавливая на каждом перекрестке светофор или указатель, или что голос с небес начнет постоянно звучать у вас в ушах, то вы ошибаетесь. Бог так не поступает. И когда я слышу, как люди утверждают, будто с ними происходит именно так, то я уверен, что они глубоко заблуждаются или же хотят кого-то ввести в заблуждение. Что касается доктора Айронсайда, то он лишь впоследствии узнавал, была ли на то Божья воля или нет. И выбирал он, зная, что Бог позволит ему пойти по неправильному пути. Здесь кто-то может возразить. Однако в таком случае можно принять очень опасное решение. Конечно, можно. Но здесь интересно отметить, что если из двух путей вы выберете неправильный, никто на свете не помешает вам вернуться и начать все сначала. И если из двух путей вы выберете неверный, то потом, в результате, вы обязательно узнаете, какой же путь был верным. И не нужно думать, будто Божий путь самый легкий. Сегодня множество людей полагают, будто высшая цель Бога – облегчить их жизнь. Это не всегда так. Для Руфи, например, Божий путь оказался далеко не самым легким. Странствуя сегодня по миру, мы должны помнить одну чудесную истину. Наша жизнь и время в руках Божьих. Бог руководит всем, что происходит во Вселенной. И мы должны чтить нашего Господа, сказавшего: «Ничто не может произойти с детьми Божьими без Его соизволения». Вспомните, вокруг Иова была такая охрана, что даже сатана не мог прикоснуться к нему, пока Бог не разрешил ему. И Бог также никому не позволит вмешаться в вашу жизнь, если, конечно, это не послужит достижению его цели. Мы продолжим изучение книги Руфь в нашей следующей передаче. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.